Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы беседуем с протоиереем Ильей Шапиро.
Добрый день.
Батюшка, мы продолжаем наш кинолекторий, и сегодня мы будем говорить об уникальном фильме, высокохудожественном фильме, затрагивающем духовные сферы, который будет интересен не только для кинолюбителей, а и для людей воцерковленных, которые в произведениях искусства находят пищу для размышлений, для души. Вот что вы можете сказать в этой связи о фильме «Дерево для башмаков»?
Фильм «Дерево для башмаков» Эрмана Ольми, который был снят в период, я бы так сказал, заката, расцвета мирового кино, то есть конец 70-х годов. И этот фильм взял «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском фестивале, как говорят знатоки, совершенно по делу. Но поражает то, что фильм настолько христианский в самых глубинах своих, ну, во всем, и в языке, и в идеях, и в поэтике, и в символике, и так далее, и так далее. Во всем явно чувствуется христианское начало. Этот фильм тогда мог, так сказать, претендовать на самое высокое место среди прочих. В наше время, к сожалению, мы замечаем, что это уже ушло, и интерес к христианству даже становится для многих фильмов таким своего рода жупелом, значит, таким, то есть на фестивалях среди специалистов, ну, вот эти фильмы уже рассматриваются как что-то такое, какая-то идеологическая такая, чуждая современной вот этой плюралистической культуре вещь.
И не просто чуждо, иногда для них враждебное, как им кажется, и вызывающее даже раздражение. Это тоже вот очевидно. По истории фильмов, вот по истории кинематографии мировой, можно проследить апостасийность, то есть отпадение от Бога и оскудение духа. Я не побоюсь этих высоких слов.
Да-да-да, совершенно верно. Вот если мы видим 50-е годы, вот именно такое благоговейное отношение к христианским ценностям. Вот фильм «Слово» Дрейра берет «Золотого льва», это в Венеции. Причем там уже, ну, просто все сверхочевидно, насколько он христианский, более очевидно христианского фильма, наверное, и не найти. Вот, в 60-е уже после печальной памяти сладкой жизни Феллини, уже когда вот это табу на такие заведомо нецеломудренные вот сцены и картины было нарушено, и мы видим уже некое, так сказать, такое понижение, ну и так далее.
И вот, что интересно, даже мы не раз говорили о фильмах Куросавы, будучи японцем и в своей культуре, так сказать, не христианской, хотя по мышлению, конечно, он европеец, он упрекал так, ну, в мягкой форме того же Феллини и Бергмана о том, что даже они, ну, мастера такого высшего класса, не устояли в плане нравственном. Вот в изображении каких-то вот таких вот вещей они переступили границы, чего он себе, конечно, не позволял.
Да, надо сказать, что это позиция этих печальной памяти, скажем так, режиссеров, которые, как вы процитировали Куросаву, которые не устояли, она скорее даже была, в общем-то, очень глубокой внутренней позицией, потому что они действительно бросали вызовы. Им свое личное «я», оно для них было важнее, чем действительно объективная истина и объективная правда. Вот такая о жизни, о душе человека, ну и так далее. Как сказал один из исследователей, что Феллини художник победил католика,
Он даже, может быть, и убил, не только победил, потому что у него совершенно антиклерикальные такие были настроения в картинах, мы это знаем.
Ну, впрочем, речь сегодня не о нем, к счастью. Да? Значит, вот, и для меня самого, вот, когда первый раз, я сам недавно посмотрел этот фильм «Дерево для башмаков», для меня было просто откровение, что именно в итальянском кино, которое, кстати, именно и было печально знаменито вот, некой распущенностью, в общем-то, они шли впереди планеты всей, в этом направлении, вот, ну, мы знаем, есть и у Висконти, и у Антониони такие картины, сцены, которые, ну, просто невозможны.
Батюшка, ну, я бы сказала так, что не зря вы упомянули Феллини, одновременно существовали, и Феллини творил в это время, создавал свои картины, и Ольми, то есть вот что удивительно, люди жили в одно время, но как по-разному они воспринимали жизнь. А говорить о том, что эти ужасающие картины, то есть можно сказать, что у того же Феллини и у других неореалистов, скажем, у Висконти и у Пазолини, они могли, как высокохудожественные мастера, показать состояние души современных им людей и тех проблем, которые решались вот таким образом, когда уже были утеряны духовные ценности в этом смысле.
Да, но еще раз скажем, сегодня речь не о них, значит, у нас все-таки этот фильм... «Дерево для башмаков». Простой сюжет. Сюжета даже как бы и нету. Вот жизнь нескольких крестьянских семей. Один двор, несколько таких помещений, которые нельзя назвать даже квартирами. Это абсолютно полная нищета, такое убожество обстановки. Крайняя, совершенно запредельная бедность. Людям не хватает на самое элементарное. Вот и при этом многодетные семьи, что характерно. При этом... их постигают испытания, которые, в общем-то, при их жизни это уже кажется совершенно за пределами возможного и терпимого. Женщина остается вдовой, значит, у нее на руках 6 детей, и священник предлагает 2 детей отдать в приют при монастыре. И она не соглашается на это.
То есть... И не просто не соглашается. Старший сын, который подросток, говорит, я буду работать сутками, но пусть они остаются здесь. Они понимают, что семья лучше даже вот церковного приюта. Ценность семьи и любовь друг к другу.
Да, атмосфера любви совершенно потрясающая, и атмосфера дружбы. И на этом фоне те семьи, которые, в общем-то, уже отходят где-то от этих принципов, где вот возникает вот эта внутренняя вражда, противостояние, это все особенно больно смотреть на их вот эти взаимные какие-то стычки на фоне той чистоты, той возвышенной, поистине возвышенной жизни большинства семей вот в этом дворе. И все это на фоне таких исторических таких планов, связанных вот с проповедью коммунистических идей. Как бы вот это вот звучит, это совершенно ясно. Да, вот идет проповедь коммунизма, значит, проповедь восстания, проповедь бунта.
Это на площади.
На площади, да. И,
а по воскресеньям священник говорит проповедь в храме, куда да. приходят все христиане.
Да. И, с одной стороны, это вдова, которая не может в силу своей крайней бедности и загруженности, не может даже бывать и на службах. И как священник ее утешает, не упрекает в том, что она не может пойти на службу, хотя она воспринимает это со всяческим смирением. И на фоне того, что те, кто уже внутри себя, вот в нем самом уже этот бунт совершился, он, конечно, готов слушать и, как говорится, уши развешивать в отношении проповеди такого бунта и коммунизма. Это все очень так и исторично, и точно. И вот сама атмосфера вот это передана совершенно потрясающе. И именно возникает вот этот эффект присутствия Божия. Да, и присутствие вражия рядом. Именно как искусителя. Но Бог переполняет все. В каждой семье все время молятся. В каждой семье учат детей молитве. Причем учат на практике. И дети повторяют, стараются постоянно. Вот это когда люди собираются вместе, например, чистить кукурузу. Там, они поют эти народные песни. Какое-то такое необыкновенное чувство общности и... И все всем родные. И при этом абсолютная деликатность, никакого вмешательства во внутренние дела семей, намека на это, даже взгляд в эту сторону.
И мало того, не там нет ни осуждений, ни сплетен, как бы вот да. показано. То есть есть целомудрие. И показан быт, каждодневный быт, но как изобразительно он показан. Это полотна живописцев, и не только итальянских. Вот сразу перед глазами возникает. И атмосфера, ты чувствуешь вообще воздух, и наполненность очень большая каждого кадра.
Да, и вот это тоже запоминающаяся одна из таких существенных, можно сказать, сцен во всем фильме, когда вот эта вдова, казалось бы, должна лишиться единственной своей кормилицы, коровушки, которая уже вроде бы умирает по всем, так сказать, медицинским.
Ветеринар говорит, забейте, чтобы хоть какая-то прибыль от нее была, да. Иначе...
Да, и она этого не допускает, она идет молиться, берет святую воду и дает корове, и корова на следующее утро поправляется.
А главное, батюшка, ведь она берет не просто неосвященную в храме воду, она идет молиться Спасителю, говоря, что ты не можешь нас оставить. Да. В этом каменная вера такая убежденная, что глядя, ты понимаешь, что совершится чудо. И она набирает воду из реки, как говорит, из-под Голгофы, то есть текущую из-под церкви.
Это даже не воспринимается в каком-то смысле как чудо. Это просто органика. Это так и должно быть. Это мир, в котором так это и должно быть. Иначе быть не может. Но это кажется, что иначе быть не может, потому что на самом деле есть и иной духовный закон. Когда человек действительно ради любви готов на любую жертву, то Господь, видимо, может его оставить, видимо. Но тем самым войти с ним в особое такое тесное общение. Этот человек становится Богу бесконечно близким. Именно за ту верность, за ту преданность вот заповеди любви и жертвенность, которая фактически является образом жизни самого Господа. То есть жертвенность во всем, и тот человек, который эту вот Христову жертвенность воплощает в своей собственной жизни, он сподобляется чего-то большего. Хотя, конечно, скорбь его уже превышает все возможные и невозможные пределы. И это является в жизни особенно так глубоко. И мне показалось, это, конечно, совершенно потрясающе. Замечу сразу, что без вот этой картины с исцелевшей коровой могло бы показаться, то есть тут тоже намек на некий такой бунт. Ну как же так, Господи, ты оставил такого человека, который... ради того, чтобы своему сыночку сделать башмачок, там срубил дерево в хозяйской роще, и за это, собственно, был обвинен и пострадал, и не просто пострадал, вся семья лишилась коровы, теленка, значит, всего лишилась, просто они вынуждены покинуть этот двор.
И вообще обречены, может быть, на голод.
Они ни на что не обречены. И тут вот это совершенно ясно звучит, что Бог своих не оставляет. Он срубил это дерево, этого дерева уже нет в роще, и вот выходят все жители этого двора и становятся в ряд. И действительно впечатление, что как деревья, у каждого свой крест, вот дерево, тема креста, конечно, здесь совершенно очевидно. И они смотрят вдаль и видят вот в темноте вот эту повозку с маленьким светильником позади. Это... то самое дерево, которое срубил этот человек, вот это и есть его семья, это и есть его крест, это и есть его общность Христу. И он как бы укрепляется в своей вере. Если до этого жена его постоянно укрепляла, там, допустим, когда у них родился ребенок, она тоже сказала потрясающие тоже слова, говорит, что ангел приносит каждому родившемуся ребенку узелок на дальнейшую жизнь. И вот этот финал... он действительно при всем крайнем трагизме, казалось бы, действительно, они обречены, но нет. Они со Христом, и память о той исцелевшей корове тут ясно возникает этот образ в уме, и знаешь точно. Вот узелок им тоже дан, им тоже, как родившемуся ребенку, беззащитному, такому вот среди жестокого, бесчеловечного такого, можно сказать, мира. Они не будут оставлены, им доверено нечто большее за ту любовь, за ту жертвенность, которую они явили в своей жизни.
Спасибо, отец Илья. Нам только остается пожелать нашим телезрителям найти возможность и посмотреть этот замечательный фильм, который называется «Дерево для башмаков» режиссера Эрмана Ольми, и почерпнуть для своей души огромную пользу.
Я еще хотел сказать, что снимаются в этом фильме не профессиональные актеры, а простые крестьяне.
Поэтому их быт, показанный крестьянский, он настолько убедителен.
Да, все убедительно и очень органично. Не возникает ни на йоту сомнений, никакого лицедейства.
То есть обогатиться можно будет не только эстетически, но и очень много сделать для себя открытий.
И задать себе множество важнейших для духовной жизни вопросов.
Всего доброго.
До свидания.
Вы прослушали беседу с протоиереем отцом Ильей о фильме Эрмана Ольми «Дерево для башмаков». Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.